В эфире программа «Свобода у тюрьмах». Добрый день, вас святая Елена Струве. Наша передача адресованная тем, кто опынулся у неволе, а так само своякам и близким этих людей. Как каже официальная белорусская статистика, на вопрос, где ускосно с тюрьмой связаны каждый сьомый жихар краины, покарание отбывал або сам человек, або его свояки. Сярод тэмаў нашай сённяшняй праграмы усясветна вядомы навуковец Барыс Кіт даслаў паштоўкі Андрэю Саннікаву, Змітру Бандарэнку і Алесю Атрошчэнкаву. Хай Сібір, але толькі нестрашэнная турма на Беразіне. Герцын пра Бабруйскі астрог. Як захаваць здароўе тым, з каго здзекуюцца ўлады? Парады дае доктар Ірына Богданова. А пачнем праграму запытання на гомельскіх вуліцах. Яно было зроблена ў суботу, у дзень, калі ў Менску, у судзе партызанскага раёну, выносіўся прысуд экс-кандыдату на прэзідэнта, палітвязню Андрэю Саннікаву і некаторым іншым фігурантам па справе 19 снежня. Гамельчукі выказалі сваё меркаванне на тэму, каго варта і каго не варта сажаць у турмы.
В тюрьмы, наверное, надо. Преступников, естественно, бить всяких. За политическую я бы не стала. Пусть дискутируют открыто, пусть люди высказываются, что хотят. Контраргументы. Ну, естественно, если они переходят границы, какие-то военные действия предпринимают, то это уже другой разговор.
За убийство, за кражи, за политические? Нет. Я считаю, что не нужно. У нас оппозиция, у нас свободная страна. Должны работать не только государственные органы, чтобы был выбор у народа кандидатов, альтернатива, чтобы была.
Конечно, не треба сажать политику в тюрьму. Коли держава лечится демократичной, то мусит быть плюрализм, меркование, мусит быть оппозиция. А это абсурд, коли былые кандидаты в президенты трапляют за краты.
Политиков? Ну, если они что-нибудь плохое совершили, то надо. Преступления какие-нибудь?
Мне кажется, что треба. Але не тех политиков, которых зараз судить, а ты, которые зараз находятся при власти. Мы бачим порушение законодательства, Конституции, мы бачим, что возникают люди, журналисты, так само политики, але оппозиционные. Тому мне кажется, что их треба притягнуть до отказности.
Обязательно. За неправильные решения. Против народа.
У тюрьме повинны сидеть злочинцы, коли политики злочинцы, они повинны сидеть. А коли яны не злочинцы, а сумленные люди, яны повинны заниматься политикой.
Политики – это выражение неких взглядов, выражение взглядов личных и политических, как их ни назови, сидеть в тюрьме, по-моему, недопустимо.
А смотря за какие преступления. За политику, наверное, нет.
В свободной демократической стране выражение своих мыслей – это нормальное явление. Какая здесь может быть тюрьма для политиков? Политиков в тюрьму садить нельзя, если они совершают уголовное преступление. А если политик, который находится у власти и по его велению расстреливают людей, то, конечно, такой политик должен сидеть в тюрьме.
У эфира «Свобода у тюрьмах», а теперь наша рубрика «Зворотная совесть». Нагадаю, нам можно написать на адрес Менск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказнику Менску 266-3952. Хочу подяковать усім, кто уже написал ти потелефоновал до нас, а так само своякам з няволеных, якія передают у редакцию листы своих близких. Сегодня наша подяка Дарьи Корсак, якая дозволила нашей программе процитовать некоторые фрагменты из листов с дня воли ее мужа. Не так давно, 10 после Великдня, 30-годовый политзняволенный Олеся Трошенко, прессовый секретарь кандидата на президента Андрея Санникова, осужденный на 4 года утримания у Витебской колонии строгого режима, тримал поштовку с Немеччины. Ее автор – белорусский осветник и усесветно ведомый науковец, математик, физик, конструктор американской ракетной техники, а до того же досведченный политвязень Барыс Кіт. Поштовки со словами поваги и подтримки Барыс Кіт дослал так само иншим хартыйцам Андрею Саннікаву и Змітру Бандарэнку. «Барыс Кіт для меня амаль боства», – пишет Олеся Трошенко у своем листе до жонки Даши. «Я нават дрыжу от его имя». Поводле политвязня, подтрымка такого выбитного белоруса вельми важная и для его, и для его сябров. А теперь некоторые іншие урывки из его листования с жонкой Дашей.
«Привитание, милая Дашка. твой лист номер 68 меня вельми узрадовал, але надалей будь, калі ласка, больш акуратная ў выразах. У мяне тут усё добра, паціху абжываюся, трохі бегаў па стадыёне, гуляў у валейбол, зараз буду ганяць у футбол. Акрамя таго, трохі пацягваю штангу, а то ўсе за чахі адчуваю сябе сапраўдным смаўжом, так што буду гэта выпраўляць.
А вось што піша Алеся Трошчынка пра свой атрад.
Я доўгі час не пісаў лістоў, напэўна, больш за тыдзень. Думаю, гэта звязана з тым, што вялікая частка душэўных сіл сыходзіла на адаптацыю ў атрадзе. Не тое, каб ад мяне штосьці патрабавалася, ці былі нейкія цяжкасці, але сама разумееш. Тут ты ва ўсіх пад увагай, шмат хто прыглядаецца, у кагосьці свае заскокі, у кагосьці маральны ўзровень дацягвае да маці Тэрэзы. Патрэбны час, каб прызвычаецца. Але ты не хвалюйся, хапае тут і годных, разумных людзей. Многія вельмі мне дапамаглі з першапачатковым уладкаваннем і адаптацыяй.
Алеся Трошчынка пра працоўную дзейнасць на зоне.
Мяне залічылі на швейную майстэрню і далі шыць усякія штукі. Як мне здаецца, я не стаў пакуль для іх самым каштоўным працаўніком. Мае рукі па-ранейшаму растуць не з таго месца і не думаю, што ёсць нейкая сіла ў свеце, здольная гэта змяніць.
Алеся Трошчынка пра сваё новае захапленне арніталогіі.
Вельмі цешыць, што над зонай пастаянна кружаць чайкі. Чайкі часта спускаюцца і тусяць тут. Карміць іх ля сталу нельга. Хачу высветліць, ці можна карміць іх у іншых месцах. Як бы там ні было, але тое, што чайкі садзяцца ў нашай зоне, не можа не радаваць. Яшчэ тут ёсць вераб'і, але не шмат. Да таго ж, каля нашага корпуса няма зямлі, яны больш любяць тусіць там, дзе можна удосталь паваляцца ў пылі і паболтацца ў лужынах, то бок далей ад нашага сумнага корпуса. Яшчэ бачыў тут снегіроў. Праўда, нядоўга, пакуль снег не сышоў. Мяне гэта таксама парадавала. Да гэтага я гэтых птушак бачыў разоў 5, хоць можа і менш. Але, як мне падаецца, снягір – тупаватая птушка. На Віцебшчыне зімой холад сабачы, а яны сюды зімаваць прылятаюць. А куды яны на лета лётаюць, дык і падумаць страшна. Іншая справа – буслы. Узімку ляцяць туды, дзе цёпла, улетку туды, дзе не горача і дзе імі захапляюцца, абагаўляюць іх. Вось гэта я разумею. А зімаваць у Беларусі, каб потым летам ляцець на нейкія салаўкі, хоць, напэўна, у птушак ёсць свае меркаванні. Інакш бы яны ўсе жылі ў Ніцы або на Кіпры і наогул нікуды не лёталі.
Так піша з віцебскай калоніі палітвязень Алесь Атрошчынка. Нагадае, ён асуджаны на 4 гады строгага рэжыму за падзеі 19 снежня. У эфіры «Свабода» ў турмах з вамі Алена Струва. Беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць. У гэтай рубрыцы мы расказваем пра мінушчыну беларускіх астрогаў, а таксама пра вядомых сядзельцаў. Зараз мы пагаворым пра адну з самых старых турмаў на Магілеўшчыне. Муры гэтай цвердзі з 200-гадовай гісторыі памятаюць і вайсковыя шыхты, і стогны палітвязняў. Імі пачалі засяляць фартэцыю, не паспеўшы яе збудаваць. Шмат гадоў таму пра нелюдскія умовы ўтрымання ў бабруйскай турме згадваў расійскі літаратар Александр Герцен. Хай Сібір, хай што хаця, але толькі не гэтая страшэнная турма на рацэ Бердзіне, працягвае Андрэй Белагубаў.
Бастыёны крэпасці за 15 хвілінаў ад гарадскога дома сувязі. Яны раскіданыя па велізарным абшары, занядбаныя, разбураюцца ад часу, прыроды і людзей. На бальшыні ахоўныя шыльды, гісторыка-культурная каштоўнасць. На тэрыторыі крэпасці лядовы палац. Сярод занядбаных старых будынін палац, які сваёй формай нагадвае лятаючую талерку, глядзіцца неяк нават з выклікам. Крэпасць пачалі ўзводзіць 10 жніўня 1810 году на загад расійскага самадзержца Александра першага. Кіраваў будоўляй інжынер, генерал-лейтэнант, немец паводле паходжання, выхадзец з герцагства Гесен-Дармштадт, граф Карл Аперман. Гаворыць даследнік бабруйскай даўніны Александр Чыгір.
Будавалі бабруйскую крэпасць мясцовыя прыгонныя сяляне. Будоўляй быў цалкам знішчаны бабруйц часоў вялікага князя літоўскага. Новыя гаспадары пакінулі толькі муры з езуіцкага касцёлу, які перабудавалі ў Цейсгау.
Узводзілі крэпасныя муры грунтоўна. Метровыя сцены, якія дагэтуль супрацьстаялі стаяць занядбанню, нібыта ўраслі ў зямлю. А гледзець і памацаць 200-гадовую старасветчыну няцяжка. Яна не ахоўваецца. Хоць шыльды перасцерагаюць, каб не набліжацца да камяніцаў, магчымыя абвалы. У одним з оцалілих бастіонів вежі Апермана міститься слідчий ізолятор номер 5. 4 місяці його старі стіни бачив політв'язень молодофронтовець Артем Дубський. Він був уражений виглядом кам'яниці.
По помірах не вельми великий. Порівняльний, ну, хіба що з Білдяжцирком в Уменську. І що там тільки не було. Там були некі конюшні, там були і склади боєприпасів під час Другої світової війни. Була нека турма для людей, які запозичили і не повернули у свій час гроші. Там вельми разноплановий набор таких профілів був. І весь час вони змінялися. Сьогоднішній день там 60-х годов. Це той самий слідчий ізолятор номер 5, який мені пошансило там бувати 4 місяці.
За 200 годов до відсідки у ізоляторі Артема Дубського російський імператор Олександр І 4 червня 1811 року своїм указом загадав лічити Бавруйську крепость першоклясною. У війну 1812 року крепость витримала 4-місячну облогу наполеоновських військових відділів. По скінченні війни у крепості розмістилася 9-та піхотна дивізія російського війська. Група місцевих військовців розпрацювала план арешту імператора, який мався навідати крепость у 1823 році. Міркувалося по зняволенні Олександра І рушить на Санкт-Петербург, тримаючи імператора закладником. У історії гетий план відомий як Бабруйський. Він був відхилений керівництвом повстання по здушенні у Санкт-Петербургу. У снежні 1825 року виступу військовців-революціонерів Бабруйська крепость становиться політичною турмою. У ній няволяться некоторі з декабристів, говорить Олександр Чигір.
Скільки декабристів відбували покарання у Бабруйській крепості, сказати докладно навряд чи хто зможе. Історичні криниці подають вельми витомлені звістки. Ну, із цих людей, які пройшли війну, мали шмат заслуг перед Російською імперією, їх позбавляли чинов і дворянства і осудили в каторгу. Услід за декабристами у Бобруйську крепость були заключені уже по поводлі цара Миколая І, за так званої петрошевці, прихильники ідеї французьких соціальних реформ. Після тут знаходились народники.
Дайшли звістки, що зняволених у турмі секли розгами, причим повольно, каб в'язні не тільки відчували фізичний боль, але й усвідомляли свою вину. Кормили арештантов вельми кепска. Раніцей хліб ді соль, днем стіплий обід, а ввечері і знову хліб ді соль. У свята могли видати по 3 кавалки цукру. Нелюдські умови утримання у Бобруйській турмі згадував російський літератор Олександр Герцен.
Хай Сибір, хай што, але тільки не гэтая страшенная Бобруйская турма на раце Березине.
У ефіри «Свобода у турмах» процягуємо розказ про минуле білоруських острогів Андрей Білогубов про Бобруйську турму.
Знайсти серед оцалілих крепостних умацувань у в'язниці, у яких утримлювали російських революціонерів 19-го століття, не вдалося. Таких познаків на мурах нема. Урешті кожна з будинянів могла бути в'язницею. Невеликі вокни бойниці, на більших заховалися навіть крати. Змрочне сутаренні. Ці ведають бобруйці про невольницьку історію крепості. То і все ведаєм, кажуть, але не шмат.
Ведаю, що були за декабристи. У турмі?
Ну, знаю, що сиділи декабристи, знаю, що устроїлось при Екатерині.
Ну, там от не сиділи, довго говорили, що Бобруйська крепость – це хуже, ніж Новосибірська ссылка.
Був, ну, от якась камера в виде яйця, що там було дуже страшно от, знаходитися чоловіку.
У 1919 році Бобруйськ займають польські війська Пілсудського. Крепость поляки перетворюють у концлягер для полонних Червоної армії. Ось некоторі з успомінів, які заховалися у меморандумі воєнних і цивільних полонних Бобруйської крепості.
Умови утримання були жахливі. Мене допитували 2 рази на день. Кожний раз збивали рулями і нагайками. Бив слідчий Ейсмант. Допомагали йому жандари. Зеки довжилися 14 днів.
Згадує в'язень концлягера Хаймович. Ще один в'язень крепості Гіллер Вальсон докладає.
У турмі мене розпранали до гола і били по голим тілі нагайками.
В'язень Георгій Книж додає.
Привезли у жандармерію, здекувалися, били бізунами по 40 ударів, били рулями винтовок, шомполами били по п'ятах.
До Другої світової війни у крепості містилися совєтські військові формування. У 1941 році тут і знову концлягер для совєтських воєннополонних і цивільних особов. За час його існування фашисти знищили каля 80 тисяч чоловік. Такі лічби подають совєтські історичні криниці. У історії Бобруйський концлягер відомий під номером 131, говорить Олександр Чигір.
Газети перед истории крепости мало доследованы. В вторичных официальных известках про это мало информации. Это значит, что фактически вот эта Бугульская крепость, она находится на костях людей, которые тут загинули, отбывали покарание.
После Другой Сосветной войны на территории крепости разгорнулись войсковые частки советской армии. Бобруйск робится местом дефлякации штабу белорусской войсковой округи. На одном из будинков заховалась шильда с надписом «Историко-культурная каштовность» «Гаупт Вахта», перебудованная из езуитского костела 1742 года. Нежилый будинок, дагэтуль обнесенный плотом с колючим дротом, разбурается. У 1961 году Совет министров СССР постановил выкраслить Бобруйскую крепость со списку помников архитектуры, бо яе будинки под час войны отримали великие разбурения. Теперь от крепости засталось 49 объектов, которые потребуют реставрации. По закончении Другой Сосветной войны частку цитадели, вежу Апермана обнесли высоким плотом и организовали вязницу. А 1960-х годов тут местится сгаданный уже следший изолятор номер 5. Про его в наступной программе «Свобода у турмах».
Эфир «Свобода у турмах» у студии Алена Строва, а теперь крыху белорусской туремной лирики.
Небо ночой было ясное-ясное, белое-белое, як молоко. Неде железо затворами ляснуло, сумно заржал у хляве конь.
Аўтар гэтага верша, палітвязень, паэт і дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху ў заходняй Беларусі, актывіст таварыства беларускіх школ Сергей Хмара. Яго сапраўднае імя Сергей Сіняк. Гісторыя яго творчасці, а таксама зняволенняў, у тым ліку катаванняў Сергея Хмары і медычных даглядаў у астрогах вывучаў Сергей Астраўцоў.
Гэты чалавек сядзеў у польскіх турмах, у савецкай, а потым яшчэ і пры немцах. Памёр у эміграцыі ў Канадзе ў 1992 годзе і застаўся даволі загадкавай асобай. Пра сваё зняволенне пры польскіх уладах у 1930-е ў канцлягеры «Картуз Бяроза» Сергей Хмара пісаў. «Білі, катавалі, здзекваліся. Сядзеў 7 дзён у страшным падземным карцары, разабраны да споднага бялля і босы на ледзяным цэменце. Сядзеў і па іншых карцарах». Пісаў, але лепш сказаць, укладаў у галаве вершы аб бярозе. Сталіся песнямі баляда аб амарантах «Ах, бяроза ты, бяроза». Потым ледзь не памёр ад злоснай ангіны. Ляжаў пад вартай, вывезены ў кобрынскі шпіталь. Ніхто сёння ў Беларусі не ведае жыццярыс Сергея Хмары так добра, як пісьменнік са слоніма Сергей Чыгрын, які выпусціў кніжку з творамі Хмары.
Отсядел каля 11 годов у турмах, у своей автобиографии, таки сборничек «Мы», и он вышел в 49-м годе. И он писал, что моими школами были Лукишки, турмы в Слонями, Городни, Пинску, Берестя, концентрационный лагерь «Картуз-Бероза». А при советах, так, в 40-м годе его посадили, и он был репрессованный. Да, за национализм. И он просидел 10, ну, пока началась война.
Сергей Хмара ледь не стал тем, кого мы сегодня в Беларуси называем политжавнерами. Мается на увазе молодые активисты, яких военкоматы имкнутся чем худшей призвать у армию. Польские улады вырашили забрать Сергея Хмару на службу в войско польское, незважаючи, что ни одной чи арештовывали по политичных мотивах. Выблытаться ему удалось только простое, что ранее на допыте у дефензиве ему нанесли калецтва. Сам поэт поздней так написал про войсковую медичную комиссию. Нягледзячы на пратэсты, жандары прымусілі мяне распрануцца, а вайсковы лекар абвесціў мяне годным. І тут жа пабаровы афіцэр прыдзяліў мяне недзе ў Быдгашч да палка. Усё было прыгатавана загадзя. Тады я падаў, што маю балячае вуха, і на яго не чую. Вынік біцця ў дэфензіве ў 1925 годзе. Віцэстараста, знерваваны, крычаў, што я манкірую, а доктор пераслаў мяне да камандавання корпусу ў Берасці, дзеля агледзін у лекара-спецыялісты. Сергей Хмара пісаў далей, што дзякуючы гэтаму яму ўдалося не трапіць у жаўнеры, а вярнуцца дамоў. Мяне пад арыштам дастаўлена ў берасцейскую турму, а адтуль у крэпасць і здадзена войску. Жандары даставілі да вайсковага лекара, які сцвердзіў перабітую перапонку ў вусе. де на основі гэтага я быў прызнаны нягодным да вайсковай службы і праз тыдзень вярнуўся.
Больш падрабязна пра жыццё Сергія Хмары ў нашых наступных праграмах. У эфіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва і нарэшце...
Турма і здароўе.
Выпускніца Менскага медычнага інстытута, доктар медыцыны Ірына Богданова апошнія гады жыве ў Ангельшчыне, у графстве Беркшир і працуе ў тамтейшым цэнтры альтэрнатыўнай медыцыны. Як сестру Андрэя Сальнікава і залоўку Ірыны Халіб, проста як доктара, яе не можа не хваляваць той псіхалагічны фізічны стан, да якога беларускія ўлады давялі, працягваюць даводзіць большасць фігурантаў па справе 19 снежня. Як паводзіць сябе тым, над кім здзекуецца ўлады. Прапаную вам урывак з размовы з Ірынай Богданавай на гэту тэму. Запіс быў зроблены ў мінулым месяцы. Тады Андрэй Саннікаў, Ірына Халіб і іншыя палітвязні былі ў чаканні судовых працэсаў.
Як лекар, які працуе ў напрамку нетрадыцыйнай медыцыны, вы маглі б штосьці параіць тым людзям, якія апынуцца ў такіх установах? Вось калі чытаеш расповеды былых зняволеных, вельмі важна, вельмі дапамагаюць розныя медытацыі, часам не дапамагаюць некія такія традыцыйныя таблеткі.
Або... Я совершенно согласна, медытацыя очень помогает. Вообще, когда человек живет в ладу с самим собой, он может выдержать все, что угодно. И в тюрьме, и какие бы ни были тяжелые испытания, это человек это выдерживает. Безусловно, медитация, безусловно, вот любые способы самовыражения, это очень помогает. Ни в коем случае не сидеть и не, там, не поддаваться депрессии. Я, например, за Иру беспокоюсь тоже очень сильно, потому что человек лишен прогулок на свежем воздухе. В тюрьме они хоть час им положено гулять. Повторяйте, что это такое. Вообще ты из четырех стен не можешь выйти. По понятиям альтернативной медицины, это одно это уже может вести в депрессию. То, что не позволяют подходить к окну, то, что не позволяют прогулок, то, что человек лишен возможности движения. Некляеву Ирине не разрешается это. Это вообще моя надежда для Ирины и для Владимира Прокофьевича, что они оба люди творческие, они оба люди пишущие. Но я надеюсь, что они найдут в себе силы и будут писать. Их это вытянет. Для них обоих это очень важно. Понимаете, ни от одного, ни от другого особенной информации не поступает. Я знаю, что Ольга Некляева говорила, что Владимир Прокофьевич пишет. Я знаю, что Ирина мама говорила, пишет. Что пишет, как пишет, или выливает просто пока эмоции, как дневник, или пишет что-то конкретное, направленное. Как вот у Иры, например, она же острый такой публицист. Для нее это нужно, чтобы это сразу выходило, а этого нету. Долгие проекты, они лучше в данном случае, потому что над ними можно работать год, два и так далее. Или немножко сложнее, потому что она острый журналист.
И она вельми публичный человек.
Да, да, она очень... Я за нее очень беспокоюсь в этом плане.
Вы могли бы что-то пораить, пожидать родным зняволенных? Меркуючи по всем, я не переживаю эмоции на то же самое, я думаю.
Безусловно, безусловно. И есть, вы знаете, есть очень, очень простой метод... Ну, борьбы, что ли, с депрессией. Очень простой, на который мы просто забываем вот, в каждодневной жизни. Когда человек подавлен, когда у человека плохое настроение, мы как-то немножко плечи у нас начинают сутулиться, мы начинаем смотреть в землю. А когда плечи расправишься, посмотришь вверх, сразу настроение улучшается, даже если оно плохое. Вот такой простой совершенно метод борьбы с подавленным настроением. Вот вспомнить, что нужно расправить плечи и посмотреть вверх на небо, на солнце, на верхушки деревьев, а не под ноги.
Я еще некая парада есть, это что для людей целая академия.
Знаете, я этим очень близко занимаюсь. У меня много очень пациентов с эмоциональными проблемами, потому что в альтернативной медицине не разделяют физическое тело, психическое состояние, эмоциональное и так далее. Вот я говорю, стараться двигаться как можно больше, стараться общаться как можно больше, не замыкаться. Вот это очень хорошо, что у родственников они объединились, и нужно больше между собой общаться, нужно делиться своими горестями, радостями, потому что разделенная беда всегда полбеды, а разделенная радость – это двойная радость. Естественно, в любых ситуациях нельзя терять веру и достоинство. И это помогает, потому что моральное, эмоциональное состояние души оказывает громадное влияние на физическое.
Гэта была Ірына Богданова. Як прадстаўніца ўсходняй медыцыны, яна разглядае здароўе чалавека як адзінства псіхічнага і цялеснага. Каментуючы сёння апошнюю заяву брата Андрэя Саннікава адносна фізычных катаванняў і псіхалагічнага тэрору, ужытых да яго ў СІЗА КДБ, доктар Богданова адзначыла: «Я ведаю, што ён моцны духам, толькі каб вытрымала яго фізічнае здароўе. Таму мне трэба працягваць змагацца, каб вы звались яго як мага хутчэй». Вы слухали программу «Свобода у турмах». З вами была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.